«Своя правда».
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов семь минут. У микрофона Владимир Карпов. В эфире программа «Своя правда». Ну и сегодня поспорим о пакете Яровой. В Минкомсвязи сочли разумной идею выполнить требования закона Яровой за счет введения спецплатежа для абонентов. Ранее с такой инициативой выступили в РСПП. На сегодня с нами заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров. Здравствуйте, Игорь Владимирович.
Добрый вечер.
И главный редактор портала mobilereview.com, аналитик рынка телекоммуникации Эльдар Муртазин. Здравствуйте, Эльдар.
Добрый вечер.
Попытаемся понять, насколько это справедливо, если мы будем платить за этот пакет Яровой, набивший уже оскомину во многом, но так или иначе о нем продолжаются разговоры, и начнем с заявления позиций. Первым будет Игорь Шатров. Игорь Владимирович, пожалуйста.
Если мы говорим о справедливости, то, конечно, это несправедливо. Тем не менее, я считаю, что эту проблему надо решать каким-то образом. Я не ратую за отмену закона Яровой, пакета Яровой, но я считаю, что социальная функция государства в данном случае должна присутствовать, и государство должно помочь решить бизнесу телекоммуникационному, который, на мой взгляд, по крайней мере, имеет определенные сверхдоходы, но, тем не менее, должно помочь решить эту проблему. И вместе с государством, методом государственно-частного партнерства, не требуя дополнительных расходов от граждан, эта проблема должна быть решена.
То есть все равно остается в силе, актуален, и дальше государство должно помочь бизнесу реализовать.
Конечно, он не должно самоустраняться, а вот соглашаться с предложением бизнеса, который хочет уйти таким образом от решения проблемы, я бы не стал.
Это Игорь Шатров сейчас, Эльдар Муртазин. Эльдар.
А я хотел бы, Игорь, узнать, а какую проблему мы решаем поправками Яровой? Вот что именно мы решаем, чтобы в дефинициях определиться?
Ну, я понимаю так, что этот закон направлен на решение определенных проблем в сфере безопасности. Безопасности рядовых граждан, которых при этом предлагают платить за безопасность. Я считаю, что функция государства – обеспечивать безопасность граждан.
Это, безусловно, так. Поправки Яровой вообще, они многогранны. Вот тот пакет, который приняли, то, что мы сегодня обсуждаем, касается исключительно телекома и поправок к закону о связи. В частности, говорится о хранении трафика абонентов, то есть нас с вами, на 3 месяца. Абсурдность этого предложения, она заключается в двух вещах. Первое, этот объем трафика, большая часть зашифрована, ключей расшифровки нет ни у операторов, ни у кого. Соответственно, бессмысленно хранить, вообще бессмысленно. Это игры, это данные, это дистрибутивы, которые передаются. При этом мы будем просто хранить ненужные вещи. Есть второй момент, почему это так дорого. Если сегодня обяжут операторов, неважно, в 2018, 2020, 2025 году хранить данные, есть простая экспонента, по которой ежегодно в России и в мире растет передача данных. Вот нам ежегодно придется выкупать все носители информации в мире. Это промышленные, это бытовые флешки, которыми люди, жесткие диски, SSD, чтобы исполнить закон Яровой. Ну, соответственно, это утопия, этого никогда не будет. Но самое главное возражение, наверное, надо смотреть на то, что сегодня в России достаточно эффективно работают спецслужбы. Если посмотреть выступление Бортникова в декабре, 42 предотвращенных теракта за 2016 год. При этом 25 терактов состоялось за этот год. Мы можем посмотреть динамику, как это происходило. В последние годы действительно количество предотвращенных терактов достаточно низкое. То есть ФСБ, контрразведка работает эффективно. Это можно оценить в деньгах. Ну, вот люди не любят этого, но в стоимость человеческой жизни, к сожалению, государством всегда оценивается. МЧС, медицина и в том числе спецслужбами. Вот сегодня ФСБ работает эффективно. Поправки Яровой относительно телекома, вот этой тотальной прослушки, к сожалению, и хранения информации, к сожалению, не решают проблему террористических актов вообще ни в коей мере. Если поговорить с сотрудниками ФСБ, получается очень такая странная ситуация. Они говорят, для того, чтобы нам прослушать даже доступный объем информации, нам нужно увеличить штат значительно. И второй момент. Это сразу налагает на них дополнительные обязательства, что если что-то происходит, они уже де-факто виноваты в том, что произошло, потому что у них был инструмент, и они его не использовали. Перевернутая ситуация, палочная, так не будет работать. Надо усиливать то, что есть и работает сегодня, потому что та, по сути, информация, она бессмысленна для нас всех.
Это Эльдар Муртазин, главный редактор портала mobilereview.com, аналитик рынка телекоммуникаций. Сейчас несколько вопросов, потом уже приступим к дискуссии. Игорь Владимирович, просто уточню, когда вы говорите о том, что государство должно нести консолидированную ответственность за вот эти технические нововведения, которые предлагаются, но здесь получается то же самое, все равно граждане, налогоплательщики будут за это же расплачиваться.
Нет, ну я говорю, наверное, даже не о помощи компаниям, буквально решении их проблем, вот таких снятия с них проблем нет, но это может быть кредиты, например, и так далее. То есть это какая-то помощь, которая оказывается на этот период для решения в данный момент проблемы, а в дальнейшем компании, которые еще раз, вот я, кстати, хотел бы услышать мнение оппонента, компании, которые, на мой взгляд, получают сверхдоходы, потому что телекоммуникационный бизнес сродни торговле сейчас хлебом, молоком, да, может быть, водкой там для кого-то или сигаретами. То есть теперь мы все подсели на телекоммуникации, на мобильную связь, и поэтому эти компании всегда и всюду будут получать доходы. Но надо делиться более активно доходами, так же, как и нефтяникам, с государством. И поэтому могли бы они понести эти расходы. Но если вот есть расчеты, которые показывают, что эти расходы для них сейчас обременительны, значит, какое-то льготное кредитование помочь построить эти новые дата-центры, в конце концов, а потом за них взимать плату.
Вы же прекрасно догадываетесь, за чей счет они будут кредиты эти гасить. Ну, наверное, не за свой.
Тем следить более, внимательнее. Просто за
свой счет – это те же самые платежи, которые вы платите,
понимаете, мы всех подозреваем в том, что они обманывают нас, вас, государство, граждан. Ну, давайте все-таки априори будем считать изначально, что люди честные.
Ну, я все-таки к физике хотел бы обратиться, потому что энергия не берется из ниоткуда и не исчезает в никуда. Поэтому, если мы говорим, что нужны дополнительные расходы на что-то, то эти деньги из воздуха не возьмут.
Расходы на безопасность всегда вот как бы обременительны, но они необходимы.
Это Игорь Шатров, сейчас обращаюсь к Эльдару Муртазину. Эльдар, насколько я понимаю, спецслужбы, ну, по крайней мере, их логику, их задача вот здесь не столько профилактика, то есть не будет товарищ майор сидеть и прослушивать вот эти, я не знаю, часы телефонных звонков и просматривать терабайты файлов, а скорее всего, это попытка их... вот по старой доброй традиции иметь ниточку, за которую можно потянуть, чтобы распутать весь клубок.
Нет, абсолютно почему? Нет. Сегодня спецслужбы, ну, вы знаете, вообще в публичном поле то, что обсуждается, это похоже на обсуждение абсолютного оружия каменного века. Мы уже живем совершенно в других реалиях. Если говорить про реалии нашего мира, это касается России, Израиля, Америки, Великобритании частично, ряда других стран, кто поставил такие системы и развивает их. Мы сегодня выделяем, почему эффективность предотвращения террористических актов выросла. Не потому, что их кто-то слушает, потому что в большой выборке данных про поведение людей, которые базируются на разных, в том числе на данных мобильных операторов, не на прослушивание, мы можем выделять те социальные группы, которые являются потенциально опасными. И уже дальше идет оперативно-розыскная работа, когда действительно триггер сработал правильно-неправильно. То есть, по сути, сегодня государство обладает всеми инструментами для того, чтобы найти потенциально опасных членов общества, что оно и делает, и это правильно.
Если спецслужбы заявляют о том, что им инструментов недостаточно или нужны дополнительные, мы, конечно, сомневаемся, но предположим на мгновение, что они правы. Тогда как можно представить их правоту?
Спецслужбы этого, насколько я знаю, не заявляют. Более того, в кулуарах они открещиваются от поправок в телеком.
Но депутаты сами придумали, что ли?
Да, конечно. Ну, у нас вообще реалия Хармса, потому что депутаты пытаются соответствовать. Господин Озеров, сенатор Озеров и госпожа Яровая, когда предложили эти поправки, они не консультировались ни с ФСБ, ни с правоохранительными органами, ни с телеком-сообществом, ни с операторами. Они просто взяли это с потолка, а дальше по доброй старой традиции стали настаивать и давить, считая, что операторы просто не хотят это выполнять. Когда операторы говорили о том, что, ребята, у нас у всех за год доходы на порядок меньше, чем нужно потратить на реализацию того, чего вы хотите, это бессмысленно. Они в это не верили. И понимание того, что это надо заиграть, пришло только в последний момент. Сегодня поправки Яровой пытаются на тормозах сами чиновники спустить, перекладывая ответственность друг на друга, потому что фактически, если мы попытаемся их реализовать, это означает коллапс для всей экономики страны, ни больше, ни меньше.
Я почему-то не слышал от господина Бортникова того же никаких заявлений против пакета Яровой.
А зачем?
Ну, если ему это не нужно, скажи об этом прямо.
А зачем? Ну, во-первых, Бортников закрытый человек, он никогда публично ничего не комментирует.
Ну, я хочу пару слов добавить. Но, во-первых, и госпожа Яровая, и господин Озеров все-таки имеют прямое непосредственное или имели прямое непосредственное отношение к правоохранительным органам или к военным органам, к военной службе. Это раз. Первое. Второе. Дело в том, что вместе с прогрессом спецслужб существует прогресс и преступников, да? И преступное сообщество также находит какие-то новые инструменты, каким-то образом решает эти проблемы. Я понимаю, что речь идет о каких-то технических нюансах, которые вряд ли и мне, например, понятны, и слушателям будут понятны, но я говорю о подходе. Подход такой. Изменилась ситуация, отреагировали так. Изменится она через год, и поймут, что вот так невозможно. Угу. Это либо отменят, либо придумают что-то другое. Но я согласен с ведущим в том плане, что речь идет не о прослушке, слово это вы использовали, и тем самым немножко дезориентируете наших слушателей, а действительно о возможности просто обратиться когда-нибудь к этой информации. Ее где-то надо хранить, да, много. Ну, значит, изменятся технические возможности, будет вот эта вся информация занимать маленькую дискету какую-то, и все будет нормально.
Это Игорь Шатров, Ильдар Муртазин.
Я еще раз повторюсь, информация передачи данных растет по экспоненте, растет быстрее, чем растут носители информации, которые могут ее хранить. Мы от этого не убежим, это физический закон. Второй момент по поводу госпожи Озеровой, господина Озерова и госпожи Яровой. Их отношение к правоохранительным органам не означает, что в рамках тех поправок, которые они разрабатывали, они к ним обращались. Они не обращались. Про телеком я могу это утверждать с 1000%. Этого не было. Первые встречи произошли, когда пошла обратная реакция. Самое главное, все мы за безопасность. Безусловно, все мы живем в стране и хотим, чтобы улицы были спокойными. Никто не хочет обратного. Проблема заключается в том, что есть избыточное решение проблемы, которое эту проблему не решает. Потому что от того, что у вас где-то в дата-центре будут храниться зашифрованные данные, которые вы раскрыть не можете, ну, ни холодно, ни жарко никому. При этом хочу обратить внимание, очень важное, когда мы говорим о том, что граждане должны понести дополнительные расходы на безопасность. Вот эта риторика мне совершенно непонятна, потому что граждане изначально уже платят налоги и несут расходы на безопасность, на армию, на спецслужбы, на здравоохранение и прочее, прочее, прочее. То есть то, что предлагает Российский союз промышленников как дополнительный де-факто налог, это попытка снять нагрузку и с операторов, и с государства.
Согласен. Здесь я с вами полностью согласен. Я не считаю, что граждане должны дополнительную нагрузку нести. Я здесь просто вот полностью сторонник вашей точки зрения. А РСПП как раз показал, какой у нас бизнес крупный, в общем-то, на самом деле. Ведь РСПП – это такой некий профсоюз олигархов, да, и вот как раз телекоммуникационные олигархи, они вот показали, что как они относятся к абонентам, они готовы на них возлагать все нагрузки, лучше бы они обеспечивали качество связи вот нынешней.
Вы знаете, Ильдар Муртазин. Я добавлю такой момент. Очень часто прозвучало несколько раз у вас, что операторы связи получают сверхдоходы. К сожалению, это не так. К сожалению, почему к сожалению?
Наверное, к счастью тогда уж, если в данном случае я
нет, за в данном то, чтобы все получали доходы. Объясню, почему. У нас сегодня телеком, не только в России, вообще во всем мире, телеком является драйвером экономики. И в России это тоже происходит. Мы были первыми в эксплуатации сетей четвертого поколения. Это дало очень большой толчок экономике, в том числе опосредованно. Сегодня мы готовимся к пятому поколению. Будем одной из первых стран, где оно внедряется. На это нужны деньги. Вот эти деньги операторы аккумулируют несколько лет. Они не берутся из воздуха, потому что это дорогое удовольствие инвестировать, по сути, в воздух, в оптиковолокно и прочие-прочие вещи. А экономика-то, она получает, вот это как катализатор экономики. Когда у вас есть возможность быстро передавать мобильные данные с хорошей скоростью из любой точки, вы можете принципиально другие сервисы качественно строить. Страны, где... Ну, вот давайте возьмем Украину соседнюю, да, далеко, чтобы не ходить. Телекомы на Украине де-факто в нормальном состоянии не существуют. Впервые элементы умного города в одном квартале на Украине показали в декабре прошлого года. хотя за 10 лет до этого все это существовало в России в огромных количествах. Сегодня, если мы посмотрим на то, как работает полиция, например, городские службы экстренные, поверьте, вы придете в ситуационный центр и очень удивитесь, насколько он автоматизирован и хорошо подкован. Мы пытаемся с помощью компьютеризации и информатизации убрать человеческий фактор и нормализовать. Да, это стоит денег, это понятно. Да, такие системы сложны в обслуживании, в строительстве, но они нужны. Я всеми руками и ногами за это выступаю, но система, которая вот просто хранит какие-то данные, она не нужна.
Игорь Шатров. Подозревать, что у нас совершенно неадекватные депутаты, я бы, наверное, не стал, особенно вот что касается данных депутатов, в первую очередь сенатора даже Озерова, в частности, точнее, сенатора Озерова. Я что хочу сказать? Вот Министерство Минкомсвязи у нас уникальное министерство, оно в полном смысле соответствует тем представлениям о правительственном органе, которыми нас в 90-е годы почивали, да, то есть это те, кто занимается смыслами и стратегиями, потому что отрасль как таковая частная, да, и государство практически в нее, в общем-то, и не вмешивается, она сама организуется и так далее. Возникла неожиданная ситуация. Да, законодатели, да, Государственная Дума, одна из ветвей власти, вышла с этим предложением. Почему раньше не вмешались? Вот не вмешались, ребята, теперь решайте проблему, включайте вторую ветвь власти, министерство, и давайте решайте в интересах граждан, если у нас социальное государство. Решайте эту проблему или убеждайте депутатов, что этой проблемы не существует.
И у меня сейчас будет вопрос чайника к Эльдару Муртазину. Эльдар, если позволите, вот да. Передо мной мобильный телефон, да. Который знает обо мне все.
Абсолютно.
Вообще, даже те желания, о которых я не успел еще подумать, да. Но он уже на всякий случай меня сориентирует и предложит ту рекламу, которая мне нужна. А, в принципе, это же тоже гигантские объемы информации.
Да, конечно.
Вот эта вся информация сейчас в доступе, например, тех же спецслужб?
Нет. Та информация, которая хранится в вашем телефоне, она неинтересна и не нужна. Сам телефон является сенсором, который определяет, где вы находитесь, что вы делаете, в какой социальной группе, с кем вы общаетесь, по местоположению.
Какие страницы посещаю, какое время...
Это не важно. Это не важно. Это дополнительная информация, которая может уточнить ваш профиль. Достаточно...
Ну, когда вами будет специальным образом заниматься отдельно.
Достаточно просто знать, что где бывает ваш телефон, сколько он работает, сколько он движется, сколько он не движется, для того, чтобы нарисовать ваш портрет, сколько вы тратите, сколько вы зарабатываете, с кем вы общаетесь, с кем вы встречаетесь, кого вы любите, есть ли у вас дети или нет. То есть вот этого достаточно.
По вашему мнению, достаточно. Был бы я сотрудником каких-нибудь спецслужб...
Нет, не по моему мнению.
Это... Я бы еще добавил пару штрихов для того, чтобы просто иметь портрет человека, включая его настроение, в каком он пребывал день, когда был совершен тот или иной...
Это уже следующий этап. Вот вы поймите, что...
Так к нему, к этому следующему этапу, нужно готовиться или нет?
А мы уже в нем живем и всегда жили. Закон СОРМ, СОРМ-2 никто не отменял. То есть, как только вы попадаете в поле зрения правоохранительных органов, тех или иных, начинается так называемая оперативная разработка, которая и дедовскими, и недедовскими способами ведется, в том числе и техническими. И в этот момент...
А задним умом?
Легко поднимается все, что у вас есть задним умом, то есть задним числом. Узнать все, что вы делали такого-то числа, такого-то года, можно совершенно спокойно. И на сегодняшний момент это не представляет в России проблем.
Где все эти данные тогда хранятся?
Эти все данные хранятся, как правило, у вас, на вашем компьютере, в вашем телефоне. Их не надо где-то в облаке даже хранить, чтобы государство получило к ним доступ. Вы сами ключ... Знаете как? До появления социальных сетей все было сложно. Там чаяние человека узнать, кто он, что он, что он думает. И ходил такой анекдот, что бывший службист, впервые ему показали одноклассники ВКонтакте, он долго сидел, смотрел и говорит, поворачивается к человеку, который показывает, и говорит, слушай, а они что, это реально сами про себя пишут? Вот не надо, люди действительно сами про себя слишком много рассказывают, вот, этого достаточно. Вот
смотрите, Игорь Шатров. Смотрите, что хочу сказать. Проблема ведь на самом деле есть. Она возникла как проблема в умах определенной, например, группы депутатов, которые, или сенаторов, да, которые, в общем-то, являются неким от крови, плоти от плоти народа, да, то есть наших граждан, которые тоже чем-то недовольны. Они считают, что их безопасность каким-то образом не обеспечена. Почему-то. Они нашли такой способ решения этой проблемы. Вот все, что вы рассказываете, для них какие-то, наверное, космос какой-то, да, они не понимают, не верят, что это существует. Они видят, что безопасность понизилась, хотя мы говорим о росте раскрываемости, предотвращаемости преступлений. Они нашли такое решение. Очень интересно у нас все получается. Теперь во всем виновата Яровая и Озеров, да?
Безусловно.
А они лично виноваты. Все на это смотрели сквозь пальцы, приняли закон. Нет, правительство, простите, на это не обращало внимания. Почему? Потому что посчитало, что бизнес решит проблемы. Отлично, кстати, уважаю за это правительство. А бизнес посмотрел, да не будем мы это решать. А пускай граждане решают. И вот теперь мы заговорили. Где все были раньше, господа журналисты? Где вы были
раньше?
Давайте я парирую. До хрипоты, Игорь Владимирович.
Так вот в том-то и дело, что надо, вот понимаете, проблема, мы говорим о чем? Проблема, значит, все-таки есть. Как бы нам классно не рассказывали об успехах спецслужб, значит, кто-то в это не верит. И этим кто-то надо либо доказать, либо решать такими, либо другими методами.
Вы знаете, мы можем провести очень простой опрос, там, выйти на улицу в Москве, в другом городе, и спросить у обычных людей на улице, как они считают, чиновники и депутаты вообще понимают, как живет народ или нет. И я вам могу сказать, что большая часть людей скажет, что они космонавты, оторванные от реальности и прочее, прочее. К сожалению, госпожа Яровая и сенатор Озеров, они не просто оторваны от реальности, они витают в империях, потому что я не знаком с Озеровым, но я могу сказать, что, читая его несколько комментариев, когда я узнал, сколько, по его мнению, живет людей в Подмосковье и в Москве, и сколько требует, сколько там абонентов, у меня все зашевелилось, то есть это показывало, что человек просто даже не исследовал эту тематику, это просто вот слова, сказанные в никуда, да, которые подхватили. Да, понятно, что СМИ подхватывают, размножают это все, выпячивают, тем не менее. Сегодня, к сожалению, прослойка чиновников и депутатов, которые существуют у нас, и Совет Федерации туда же входит, пенсионеры, я их так называю, они ничего по большей мере не решают, с одной стороны. С другой стороны, они тонко улавливают настроение, вот куда надо, и вот они верноподданнически эти настроения пытаются усилить. Когда мы говорим про то, что пакету Яровой в области телекома никто не противостоял, это не так. Я могу сказать, что я потратил огромное количество своего личного времени, это не только в СМИ происходило, я встречался с людьми из правительства, объяснял, я встречался с другими депутатами, объяснял, и сегодня уже мы видим обратную реакцию, когда люди говорят де-факто, что этот закон будет заигран, замызган, потому что его не будет, мы не можем его исполнить. Там Российский союз промышленников, они просто поздно проснулись со своими инициативами. Этого закона в ближайшие 5 лет не будет, потому что его невозможно выполнить.
Игорь Владимирович, позвольте политологическую версию. А что, если сознательно идет Минкомсвязи на подобные резкие заявления ровно для того, чтобы вызвать негативную реакцию, в том числе и в социуме, и таким образом, ну, убрать закон под сукно?
Ну, она имеет под собой почву, ваша политологическая или конспирологическая версия. Я могу тоже согласиться с коллегой, что закон не будет действовать как минимум до выборов 2018 года. То есть он, если мы говорим о популизме, то он сейчас как раз совершенно не популистский, да? Он направлен против граждан, а не в интересах граждан.
Сейчас новости, после них продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Сегодня в «Своей правде» опять обсуждаем пакет Яровой. У микрофона Владимир Карпов. С нами заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров и главный редактор портала mobilereview.com, аналитик рынка телекоммуникации Эльдар Муртазин. Сейчас уже пришло время подключать нашу аудиторию. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Ну и работает наш телеграм «Говорит МСК». Вот. Ну, начнем с СМС-сообщения. Глупый вопрос, но почему информацию нужно хранить не на носителях, а в облаке, интересуется Константин 692, это вам скорее, Эльдар.
А что значит в облаке? Ну, то есть дата-центры – это профессиональные центры, которые имеют носители информации промышленные, и стоимость хранения единицы информации там минимальна. То есть если вы будете хранить на телефоне, это одно, государство не может на вашем телефоне хранить свою информацию. Ни государство, ни компания. Поэтому это облако всегда. Ну, то, что мы называем облаком.
7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Петр Фанвегин. Спасибо за очень интересную передачу. Вопрос буквально следующий, одному и другому собеседнику. Этот самый пакет Яровой, он подразумевает, насколько я понимаю, в случае невозможности его именно выполнения прямого, судя по тексту законопроекта, дополнительные траты и взимание, насколько я помню, по законопроекту до 10% именно в качестве дополнительного налога. Фактически сейчас выводится, насколько я помню, от 2 до 5% плюс именно к тарифам. Вопрос. Понимают ли наши, скажем так, законодатели, то, что если действительно будет введен именно как налог на мобильную связь и, соответственно, интернет, то это вызовет просто массовое возмущение. Учитывая, что закон уже подписан президентом, уже утвержден сенаторами и уже принят в трех чтениях Госдумы.
Спасибо. Спасибо, принимается. Какова может быть реакция на плюс 10% к мобильной связи, так и говорю, Шатрову?
Ну, насчет того, понимают ли депутаты, это все-таки вопрос, наверное, к депутатам. Я считаю, что закон, конечно, в период предвыборной кампании президентской вряд ли будет действовать действительно, и несмотря на то, что я подписал президент, найдутся какие-то инструменты скорректировать ситуацию, ну а в дальнейшем, ну, наверное, диалог просто должен быть. Мне кажется, не прошел стадию нормального профессионального диалога этот закон, обсуждения профессионального. Он принимался, ну, несмотря на то, что вроде бы и пресса его обсуждала, тем не менее он принимался кулуарно. Вот и все. Хотя вот вроде бы это звучало, но это как-то было быстро, стремительно, и поэтому... Вот
ну, Игорь Владимирович, как у нас изящно обычно происходит? Просто появляются люди, которые говорят, это очень востребовано, это нужно, объясняют потом в СМИ через своих ораторов, почему это необходимо, а после этого добавляют. Вот плюс 10% к тем тарифам, которые есть
сегодня. Понимаете, вот Ильдар что сказал? А РСПП это как-то так прозевало, да, или как-то он другое слово использовал. Так почему РСПП, например, прозевал, да? Почему он прозевал? То есть понятно, что обсуждали же журналисты. Понятно, что кто-то обсуждал, кто-то приводил примеры. Наши с вами слова не были аргументами. Есть профессиональные сообщества. Они-то почему прозевали?
Не прозевал. Никто не прозевал. Просто, вы знаете, как бы люди, которые стоят за этими поправками, во-первых, телеком был там не самым главным. Самое главное, то, что приняли в поправках, оно все работает, оно может работать, оно более-менее применимо на практике. Телеком был дополнительной вещью, такой миной замедленного действия, куда все налетели, в частности, Яровая и Озеров. Второй момент. Наши депутаты отличаются не просто избирательной, а тотальной глухотой. Когда им профессиональное сообщество говорит, что это невозможно сделать, они считают, что их обманывают, потому что это интересанты, они заинтересованы. И только когда вой достигает просто, там же до Владимира Владимировича все это доходило несколько раз, почему это переложили на правительство и прочее, прочее. Теперь по поводу вопроса Петра. Я хотел бы добавить следующее. К сожалению, цены на связь будут расти. Это не связано с законом Яровой никак напрямую. Просто если будет этот закон, цены вырастут на порядке. Сейчас цены будут расти для дорогих и средних тарифных планов в год в среднем на 15-17%. Объяснение очень простое. В 2014 году, когда курс рубля ушел по отношению к доллару, к евро, не суть важно, почти в два раза, тарифы выросли на 15-17%. То есть у нас есть
очень... сейчас догонять будут?
Будут догонять в течение ближайших двух лет, потому что невозможно. У нас на носу 5G, нужны деньги для... Деньги, валюта нужна, чтобы покупать оборудование. И второй момент. То, что заложено в законе Яровой в качестве наказания и прочих вещей, оно не будет работать по одной простой причине. Сегодня это вот очень важный тонкий момент. Когда госпожу Яровую и господина Озерова попросили создать техническое обоснование, ну, просто посчитать, ну, это же логично, когда вы требуете от коммерческих компаний чего-то, да, вот говорите, хранить столько-то данных, они говорят, вот у нас столько-то данных, вот посчитайте, пожалуйста, сами, чтобы мы вас не обманывали, сколько это будет стоить. Технического обоснования до сих пор не существует, его не существует в Минкомсвязи, существуют отдельные расчеты того же союза, операторов, заинтересованных в этом. Они все совершенно космические.
Вы знаете, во что не верю? Я не верю нашим телекоммуникационным компаниям в их сложное финансовое положение. Еще раз объясню. Вот говорит коллега про 5G. Чудесно.
Это же здорово, да? Надо же модернизировать сеть, и мы будем впереди планеты всей. Скажите, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Дмитрий Анатольевич, не будет у нас никакого 5G, не можем мы ничего модернизировать, денег у нас нет, ничего подобного. И 10% сейчас наложат на них, и 20, и 30, и модернизировать они будут, и развиваться будут, и все равно будут пытаться переложить на граждан, не будут им давать, будут по рукам бить, все равно будут развиваться. Там доходы где-то очень серьезные спрятаны, мы о них не знаем, потому что если ты, ну, не можешь ты выпускать более качественный продукт, продавай ты этот, ведь ты же здесь монополист, но у нас не могут появиться другие компании, они могли бы эксплуатировать это. И дальше.
Нет.
Почему
нет? Есть пример Украины, которая пошла ровно по тому пути, который вы описываете.
Так, и что?
Сегодня в телекоме украинском 4G появился только-только, да? Он не представляет из себя ничего серьезного. 3G не было до недавнего времени вообще. Да,
погодите, и что от этого, и что случилось в этой стране? Мы не будем говорить о других проблемах
Украины. А в этой стране случилось то, что в этой стране нет целых отраслей. Телемедицина не существует вообще.
Смотрите, и вот вдруг... Смотрите, и наши...
Она не может существовать.
И наши просто телекоммуникационные компании говорят нашим властям, да не будет у нас этого.
Нет, они этого власти не говорят.
И тогда власти задумываются. А знаете, вот таким образом власти никогда не задумываются.
Я несколько иначе сформулирую.
Я не понимаю.
Почему они такие инициативные, да, задаются вопросом, Игорь Владимирович?
Да, да, что это вы все так вперед движетесь? Ну, получаете доход. Чего
вот, о телемедицине думаете? Нет, подождите, думаете? Смотрите. Мы думаем не о телемедицине как таковой. Мы думаем о том, что... Ну, во-первых, самое главное, да, все люди, живущие внутри России, в той или иной мере можно назвать нас патриотами, потому что кто-то хочет сделать жизнь лучше для себя и окружающих. Это первое. Второе.
Вам верю, телекоммуникационным компаниям нет.
Нет, ну смотрите, есть вполне осознанная метрика, это стоимость связи. Сегодня стоимость связи в России одна из самых низких в мире, если не брать африканские страны.
Это правда, да.
Второе накладываем – качество связи. Мы входим в топ-3 стран по качеству связи и по покрытию. Хотя пользователи, абоненты всегда жалуются, нам всегда чего-то не хватает. Да. Знаете, ты летишь в самолете на высоте 11 километров, у тебя есть интернет, но ты жалуешься, что он не быстрый. Тем не менее. А сегодня... По соотношению цена-качество, это один из ключевых параметров, по новым сетям Россия является мировым лидером. Об этом не принято говорить. Тем не менее, когда человек в среднем, ARPU, это среднемесячный доход с абонента российского оператора, составляет 300 рублей. 300. Это вообще ничто для телекома.
Это я, то есть 300 рублей, это про меня.
Ну, это я просто хочу понять, и что? Вот что мы посыпаем голову пеплом, и чего мы хотим?
Мы хотим очень простого. Вот, например, лично я хочу следующего, чтобы у нас появились сети пятого поколения.
И тогда будет не 300, а 305, да? И вот этого мы хотим.
Ну, будет не 305, будет 500, например. Но это даст мне, вот как жителю страны, очень огромное количество сервисов. Ну, например, вы же пользуетесь...
Я же не о вас, вот правильно, мне помогают. Не о вас, не о... пользователях. А зачем компаниям это движение такое вперед, которое увеличивает их доходы на 3 копейки на самом деле? Ну, пошантажируйте власть, не заставляйте нести эту обузу. Ну что, нет, вот здесь мы не договоримся.
Заканчивайте.
Ну, вот смотрите, простой пример.
Давайте,
сегодня огромное количество людей пользуются службами такси. Они очень недорогие. Я вот был на днях в Ярославле, 9,5 километров проехал за 77 рублей. 9,5 километров по городу, 77 рублей. Если бы у нас была ситуация, как на Украине, эта поездка стоила бы 400-500 рублей. Вот это все то, что мы можем сказать про это.
Ну, я рад, что у нас есть такие возможности, но, тем не менее, подвох какой-то чувствую со стороны телекоммуникационных компаний.
Не может быть такого, чтобы они...
Конечно, что тут где-то
нас обманывают.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Отключился, бывает, тогда от Рудольфа прочитаю сообщение, которое так довольно распространенное суждение высказывает. 5G, 4G, чтобы с дачи позвонить, наберется, до сих пор залезаю. Это пишет Рудольф.
Бывает.
Ну, да, 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Ну, два вопроса, претензии. Первое насчет операторов. Ну, знаете, вот у меня, куда я живу, в деревне, 330 километров от Москвы. До сих пор вот в той деревне нету нормальной связи интернета. Даже скорости на WhatsApp и Viber не хватает, то есть там абсолютно кошмар. Это первое. А насчет повышения цен, вот и не то, что именно повышение цен за тарифы именно от операторов, а именно вот относительно этого закона. Если повысят там, насколько там они говорят, от 5 до 10%, то да, будет возмущение, будет массовое возмущение народа. И причем, знаете, оно будет не в отношении вот этих мелких депутатов, а в отношении того, кто в итоге этот закон подписал. Так что будет к нему претензии.
Есть, спасибо, принимается. Будут комментарии?
Ну, я думаю, все здесь без комментариев, потому что мы тоже считаем, мне кажется, с да. коллегой, что...
Но только там не 5-10%, там 5-6 раз.
Что так произойдет, и поэтому на данном этапе этот вопрос будет отложен. Но, тем не менее, проблему надо решать и в плане безопасности, и в плане все-таки доходов телекоммуникационных компаний. Ну, просто, ну, как-то скромнее надо быть. И
да
может
куда
быть,
уж скромнее
и, может быть, вот этот оброк, который государство хочет положить на телекоммуникационные компании, он, может быть, даже и необходим, они задумываются и о других своих сверхдоходах.
Александр пишет, к вопросу об избыточности инструментария. Не так давно американский Минюст, анализируя результаты применения Patriotic Act, принятого после событий 11 сентября 2005 года, 2001 года, пришел к выводу, что за 14 лет ни один теракт не был предотвращен благодаря перехвату чьей-либо переписки. Ни одну террористическую ячейку не удалось выявить и накрыть, читая письма. Вы не боитесь, что будет так и у нас, господа, что мы, предоставив спецслужбам беспрецедентные полномочия, вбухав астрономические суммы в их реализацию, получим на выходе чуть более чем
пшик. Знаете, не боюсь. А знаете, не боюсь. Дело в том, что это превентивная мера ведь отчасти. Я не знаю, сколько терактов предотвращено за счет по поводу рамок, которые появились в метро, они долгое время не работали, сейчас вроде бы работают, но мне кажется, от некоторых дураков это спасло все-таки нас. И это уже серьезно, даже если от одного идиота и дурака или террориста это спасло. Это первое. А второе, я не думаю, что так уж прямо спецслужбы активно делятся информацией по поводу того, как они пользовались этим патриотическим актом. Придет время, или через 50 узнаем, что на самом деле там было.
Я добавлю следующее, что это совершенно бессмысленная информация. Мы не даем, вот там было, что мы даем какие-то полномочия, мы эти полномочия не даем по одной простой причине. Защититься от прослушивания государства стоит вам 5 минут вашего времени. После этого ваше ни сообщение, ни что-либо читать никто не сможет. Там подключайте VPN, и государство ничего сделать не сможет, по сути.
7373948. Мы еще и VPN хотели запретить, я же помню, совсем недавно. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Виктор, город Москва.
Да, пожалуйста.
Я имею некое отношение к этой технологии, но дело в том, что мы пытались посчитать стоимость этого закона, получается совершенно астрономические суммы и совершенно астрономическое количество оборудования. И я, у меня первое замечание, это никакой не закон Яровой, это закон Путина, это естественно. А второе такой маленький нюанс. Вот пусть на реализацию этого закона платят те депутатики, которые проголосовали. Депутатики, там президенты, его администрации, Совет Федерации, вся вот эта шелупонь. Пусть за все это платят. Плюс еще те господа, которые поддерживают. Вот это будет замечательно. Спасибо.
Принимается, Игорь Шатров.
Это, конечно, демагогия, это просто даже форма подачи этого мнения, оно такое демагогическое. Но, тем не менее, действительно, наверное, надо образовывать нам наших депутатов, если они настолько не разбираются в технологиях. Тем не менее, я все равно это к профессиональному сообществу обращаю, потому что бумеранг этот, потому что сидели ровненько, ждали, вот свершилось, теперь выкручиваются.
Но я добавлю
Эльдар Муртазин, да.
Простую штуку, что сегодня меня глобально не по этой даже ситуация, а глобально действия чиновников расстраивают в одном. Они никогда не консультируются до того, как вот эта такая тайна, они сначала выходят с инициативой, потом начинают разбираться. И второе, нужна личная ответственность депутатов и чиновников за те действия, которые... Они предпринимают эти действия за наш счет, они тратят деньги из бюджета и достаточно большие суммы. И когда эти деньги уходят в никуда... Возникает вопрос, почему они неэффективны? Нам нужен инструмент для контроля за эффективностью депутатов, чтобы, ну вот, например, госпожа Яровая предложила, не проконсультировавшись, надо дать по рукам очень сильно. Господин Озеров это предложил. Надо дать по рукам.
Дума и Совет Федерации голосовали, и, значит, надо дать по рукам всем депутатам и всему Совету Федерации.
Я считаю, Совет Федерации, как я уже говорил, это дом престарелых. Они ничего, к сожалению, не решают в нашей стране, они просто голосуют постоянно. Да? Госдума тоже мало что решает с точки зрения эффективности. Они, знаете как, они могут решать, они не хотят решать. Это совершенно другие вещи.
Валико интересуется, какую сверхважную информацию вы собираетесь передавать со сверхскоростью? Это к вам, Эльдар.
А вы знаете, сверхважной информацией всегда были совершенно обыденные вещи. Фильмы, развлечения, голос, видеозвонки, голосовые звонки. Если мы посмотрим, как мы звонили 20 лет назад по сотовому телефону, голос узнать было можно, но крайне сложно, просто вы знали, кто вам звонит. А сегодня вы можете слушать концерт в очень хорошем качестве и слышать его действительно, как он происходит. HD-войс и подобные кодеки это позволяют.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день.
Добрый, в эфире.
Очень показателен прецедент принятия этого закона и хорошо характеризует профессионализм депутатов. То есть для избирателей это критерии, как голосовать при следующих выборах в Думу. Там, первый момент. И второй момент, наверное, в качестве издевки, а не рассмотреть ли возможность компенсации этих расходов за счет увеличения налога на прибыль нефтяных компаний или налога на добычу полезных ископаемых. Спасибо.
Да, пожалуйста.
Ну, понятно, что нагрузки на нефтяные компании тоже стоит подумать. Это периодически государство об этом думает, как бы они потом нам это в цены бензина не вложили. Нет, ну, конечно,
нужно... Потом выйдет РСПП и предложит поднять стоимость бензина.
Конечно, например, нет. Да. На самом деле, конечно, все-таки вот я к бизнесу вопрос обращаю, и получается, и к Эльдару, который как бы за интересы телекоммуникационного бизнеса. Все-таки... Если даже депутаты у нас принимают по профессиональным таким вопросам не совсем продуманные законы, я думаю, что это отчасти проблема бизнеса. Все-таки, значит, вы не можете выстроить диалог, значит, вы в последний момент хватаетесь, и даже на серьезный шантаж не готовы, потому что шантаж, я имею в виду, вот доказательство своей позиции с точки зрения отсутствия заинтересованности в этом государстве. Вот если мы не будем развиваться, вам же будет плохо. Нет! И развиваться вы будете. Но только вы, вот, тем не менее, готовы с удовольствием поделиться с избирателями и с абонентами своими проблемами, но не с государством.
Я наконец понял, во всем виноват Эльдар Муртазин.
Ну, он за,
я всегда,
у нас,
я всегда во всем
он у нас за бизнес просто.
С точки зрения бизнеса, мне вообще не нравится вот это. Вы извините, но это такая советская привычка: все отнять и поделить. Оно не работает. Бизнес должен работать, расти, любой, да, нефтяной, телекоммуникационный, энергетический, не суть важно, для того, чтобы там появлялись профессионалы, которые получают зримые деньги за свою работу. Есть рынок, рыночная конъюнктура, и мы в ней живем. То есть, если мы в 90-е годы сказали, мы от социализма идем к капитализму, то вот эти метания сейчас, а давайте как социалистическое государство отнимем и распределим, они невозможны. Мы должны установить примат одного над другим. По-другому не бывает. И сегодня наша проблема заключается в том, что почему-то депутаты, в первую очередь, да, вот мы сегодня их ругаем как-то, они прикидываются, что у нас социальное общество, которое... поддерживает всех своих граждан.
Конституция, социальное государство, говорит Конституция Российской Федерации.
Говорит об этом, но, к сожалению, если вы посмотрите на реформу здравоохранения, реформу образования, все это приводит последовательно. Знаете как, можно говорить все, что угодно, определяется по делам. По делам сегодня идет сегрегация на уровне доходов. Либо ты можешь получить образование хорошее, вложить дополнительно, либо ты не можешь этого сделать. Социальные лифты не работают. И в этом во многом законодательная власть виновата, потому что она формирует такую среду, в том числе отнимая у бизнеса возможности расти, когда бизнес пытается вырасти прослойку тех, кто что-то хочет сделать. И я абсолютно против вот такого подхода.
Сейчас время запускать голосование, но я в небольшом затруднении, потому что так уж случилось, что здесь мы все запели уже как будто бы в унисон, ругая депутатов. Это самая удобная позиция, они же не могут возразить, правильно? Но ну, сейчас почему? Вот так я сформулирую вопрос. Значит, смотрите, было голосование в Государственной Думе, было предложение господина Ярового, Ярового, госпожи Яровой и господина Озерова.
Да.
За него проголосовала Государственная Дума, его потом поддержали в Совете Федерации, его потом подписал президент Российской Федерации. И вы полагаете, что если все эти ступени пройдены, то, в принципе, там есть какое-то рациональное зерно, поэтому готовы поддержать пакет Яровой даже сегодня, даже несмотря на ту критику, которая прозвучала у нас в эфире в течение последних 55 минут. Да, 134, 21, 35. Но не могут же столько людей одновременно ошибаться. 134, 21, 35. Нет, вы полагаете, что с этим пакетом нужно как-то уже сворачивать деятельность и отстать от мобильных компаний. Это 134, 21, 36. Пора уже как-то закон Яровой, пакет Яровой под сукно. Это 134, 21, 36. Наше голосование началось. Ну, еще несколько звонков успеем принять. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Вы знаете, у меня два вопроса. Одна очень простая идея. Для таких вот инициатив, как Яровой, тарифицировать далее абонентскую плату, вот, допустим, 100 рублей, и из них 3, плюс 30 рублей закон Яровой, чтобы все знали, кто платит за что. И второе, значит, по поводу памяти и ее стоимости. Как известно, стоимость памяти резко падает, понимаете? И на самом деле вот эти цифры астрономические, во многом это тоже... пиар коммуникационных компаний, понимаете, если посчитать профессионалом, действительно, независимым, он на самом деле столько не стоит. Но, тем не менее, даже не столько, вообще это бессмысленно для любого грамотного человека, этот закон абсолютно не имеет смысла.
Спасибо, спасибо, принимайте.
Я как зависимый и непрофессионал сейчас отвечу. Я в третий раз уже говорю, что объем передаваемых данных растет по экспоненте каждый год. Соответственно, падение стоимости хранителей информации не догоняет это. Данных все равно больше.
На мой взгляд, закон есть закон, как кстати, вопрос поставили. Ну, давайте его отменять тогда, что ли, но пока он есть, давайте его все-таки выполнять, стараться выполнить. Это первый тезис, которым хотел я поделиться. А второй, все-таки очень хорошо, что этот закон истинное лицо телекоммуникационных компаний нам раскрыл. Потому что, когда они уже оказались приперты к стене, они решили, а мы все повесим на абонента. Вот это, конечно, очень важно.
Мы-то абоненты с самого начала знали, что так и произойдет. Нет,
но одно бы дело это государство нам налог ввело, а другое дело компания.
Говорят, давайте. Игорь, секунду, а откуда им брать эти деньги? С кого? Они работают на рынке коммерческом, с людьми. У них нет доходов, у них нет в чулане денег, которые они могут достать. Они не могут прийти к государству и сказать,
Центробанк. Я уже сказал, забудьте про 5G. Давайте создайте нормальные условия для развития 4G. И все будет нормально.
Назад а тогда в пещеры.
Нет, а государство просто увидит, что ему необходимо 5G и вложит деньги в эту отрасль.
Государство, к сожалению, ничего не видит. В том-то и проблема.
Не забывайте, Игорь Владимирович, мы цифровую экономику создаем, поэтому вы со своими контрреволюционными оставьте в покое 5G.
Так вот, я и говорю, государство, и пускай вкладывается в эти 5G. Я пока без 5G нормально живу.
Не слышит ваш Силуанов. 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло, добрый день. Григорий из Санкт-Петербурга звонит.
Да, Григорий, вот пожалуйста.
Я хотел бы расширить вопрос. Сейчас новый закон будет вступать. Нам нужно принимать показания со счетчиков любых, опять, именно через сим-карты и через модемы, и это будет еще более, ну, как бы, хранитель данных. Так что мы вступаем в такую штучку, что... Все показания даже счетчиков будут на нас висеть.
Григорий, Ленэнерго уже ввели эту услугу как пилот. Это скоро будет по всей стране в течение 3 лет. Роллаут – неприличное слово, но, в общем, запустят по всей стране. И это действительно уже реальность. Этого ждать не надо. Не будут ходить обходчики, списывающие показания
где
счетчиков.
Где это будет храниться-то? Где это храниться будет?
Это в облаке, вот это видите, госуслуги.
То есть все-таки возможно хранить.
Нет,
в облаке огромный, такой огромный объем информации.
Это не огромный объем информации, это хранит государство, причем это небольшой объем очень.
Ну и голосование показало следующее, 9% наших слушателей веруют в пакет Яровой, 91% нет, все-таки разуверился. Так проголосовала наша аудитория, с нами был Игорь Шатров и Ильдар Муртазин, спасибо за дискуссию, приходите
еще. Спасибо большое.
Спасибо.